Глава 19. Как только Абрам рванул в убежище Ройса с ножом в руке, Мэтью вскочил с земли и в два отчаянных прыжка врезался в Абрама, сбивая его с ног и опрокидывая на землю за секунду до того, как его поразил бы новый мушкетный выстрел. Он не собирался допускать, чтобы после всего, что ему пришлось пережить в этом путешествии, Абрама попросту застрелили. Пуля пролетела над Мэтью и ударила в дерево. Абрам упал на землю, и Мэтью понял, что у него нет выбора, кроме как броситься в чащу со своим клинком и быть готовым отделять плоть от костей, потому что Ройс уже загонял пулю в свое следующее оружие. Молодой человек прыгнул в сторону поднимающегося порохового дыма и рванул сквозь лозы и колючки, которые попутно больно вцеплялись в него точно маленькие когти. И там... Примерно в 10 футах от него за дубом виднелась фигура Ройса, судорожно пытающегося протолкнуть пулю шомполом в мушкет. Мэтью бросился на этого человека и не остановился, даже когда Ройс со зловещей ухмылкой на лице, справившись, наконец, с пулей, прицелился в него. Уловив драгоценную секунду, Мэтью взмахнул кортиком и полоснул прямо по стволу, сбивая прицел. Раздался выстрел, настолько оглушительный, что у Мэтью едва не лопнули барабанные перепонки, но никакого другого вреда этот выстрел не нанес. Поняв это, Ройс словно бы и впрямь превратился в дикое животное и, клацнув зубами и издав утробный звериный рык, кинулся на Мэтью, попытавшись ударить его стволом мушкета. Однако отчаянный клинок юноши в этот раз оказался быстрее, оттолкнув огнестрельное оружие в сторону. Ройс набросился на Мэтью, правым плечом въехав ему в грудь с такой силой, что под ней запросто могли сломаться кости. Забыв о потерянном мушкете, Ройс начал пытаться отобрать у Мэтью его клинок, закружил своего противника и впечатал его в ствол дуба так, что весь воздух был выбит из легких, а перед глазами молодого человека заплясали разноцветные звезды. Ройс, не теряя времени, нанес удар кулаком прямо в рану на плече Мэтью, выбив из молодого решателя проблем, пытавшегося перевести дыхание, тихий и тяжелый стон. Рана раскрылась, и на перепачканную рубашку полилась свежая горячая кровь. Стараясь превозмочь боль, Мэтью отбивался как только мог, сумев нанести своим левым кулаком удар по горлу Ройса, что заставило врага пошатнуться и закашляться, дезориентировав его на несколько секунд. Однако этот человек не был новичком в рукопашных боях и сдаваться так легко не собирался. Он вновь кинулся на Мэтью, протаранил его коленом в живот, и когда тот согнулся, кулаком хватил его по затылку. Однако... К удивлению обоих противников, Мэтью не выпустил из руки свое оружие, потому что понимал, стоит это сделать, и придет смерть. Ройс ухватил своего врага за волосы и попытался ударить коленом ему в лицо, однако Мэтью остановил колено свободной рукой и локтем ударил смотрителя Гринси под дых. Коренастый убийца страдальчески выпустил воздух из легких, однако правого запястья противника не отпустил. Он начал силой выкручивать его, надеясь заставить пальцы разжаться и отпустить клинок. Другой рукой он потянулся к ножу, закрепленному в ножнах на боку, но до того, как лезвие успело ранить молодого решателя проблем, Мэтью заметил эту опасность. У него получилось перехватить руку убийцы, держащую нож, и лишь на бешеной смеси страха и отчаяния сдерживать ее натиск. Мэтью стиснул зубы до скрежета, но пообещал себе, что пальцы не разожмет. Он думал, что его запястье вот-вот переломится пополам, но, решил он, пусть ломается. Мэтью не был готов сдаться этому животному и позволить ему убить. «Хватит, Кэп Ройс!» — сказал Абрам. «Бросьте нож! Я не хочу, чтобы мне пришлось зарезать вас!» Давление на запястье Мэтью ослабло. Он был освобожден. Он проделал, шатаясь, несколько шагов в сторону и лишь потом сумел узреть всю картину. Абрам подобрался к Ройсу сзади и ухватил его за рубашку. Однако, что было наиболее важно, нож Абрама опасно притиснулся острым краем к подбородку смотрителя. Оружие выпало у Ройса из руки. «Все в порядке?» — спросил Абрам у Мэтью, и тот кивнул, хотя и солгал. Он позволил себе опуститься на землю, и к нему тут же подоспела Куин. Она нежно обвела его руками и, кажется, произнесла что-то вроде «Дэниел, мой дорогой, милый Дэниел!» Но Мэтью был слишком слаб, чтобы реагировать, да и слышался еще неважно после оглушительного выстрела. «Боюсь, это вас сегодня достали», — назидательно произнес раб своему смотрителю в ответ на недавние угрозы, и Ройсу стоило огромных усилий сохранить на лице спокойствие и не показывать всю свою ярость. «Я забираю вас обратно в Грин-Си. Вы мой пленник». А затем, быть может, потому что он все еще был рабом, а Ройс — белым человеком, он добавил привычное уважительное слово «сэр». Плачущий дух оставался стоять на своих задних лапах, а желтые глаза на его обожженной и испещренной шрамами морде были готовы испепелить Магнуса.
«Стреляй!» — прохрипел Боуи. «Ради Христа! Стреляй!»
Но Магнус не спешил спускать курок или наносить рубящий удар. Плачущий дух стоял неуверенно и явно пытался не потерять равновесие. Магнус узнавал жестокость своего собственного мира в том огне, который сейчас видел в глазах этого изувеченного зверя. Это было измученное существо, брошенное на произвол судьбы и, быть может, страшащееся своей собственной природы. Эта пума бродила здесь в одиночестве, охотилась в одиночестве и плакала в одиночестве. Магнус знал, что может одиночество сделать с человеком, и невольно спрашивал себя, может ли оно то же самое сотворить и с травмированной, изувеченной пумой, и может ли ее желание убивать быть навеяно этим невольным отшельничеством. Если этот зверь способен мыслить, хоть на самом примитивном уровне, он, надо думать, мечтает вырваться из своей уродливой тюрьмы. Янтарные капли искр падали на землю. Дым закручивался вокруг огня, ревел и танцевал, пока хищное пламя поглощало ветвь за ветвью.
«Иди домой», — подумал Магнус. «Уходи».
Плачущий дух содрогнулся, мышцы напряглись. Он качнулся вперед, его искаженная челюсть обнажила опасные клыки. Слюна хищно капала из массивного рта на черную обожженную грудь.
«Уходи домой», — продолжал думать Магнус, спуская курок пистолета.
Пуля пронзила плачущего духа совсем рядом с сердцем. Точнее, Магнус прицелиться не сумел. Существо как-то беззащитно крякнуло от боли и завалилось назад, однако тут же поднялось, на этот раз на четвереньки, и неуклюже присела, глядя на Магнуса сквозь завесу серого дыма, который уже густо стелился между ними. Магнус знал, что одной пули, разумеется, недостаточно, чтобы убить такого большого зверя, если только и в самом деле не попасть прямо в сердце. Плачущий дух тяжело дышал, кровь пузырилась у его обожженных ноздрей, но зверь не выказывал ни малейшего признака слабости. Времени на то, чтобы перезарядить пистолет, не было. Пришлось встать с рапирой на изготовку. Рука у Магнуса дрожала. Плачущий дух внезапно повернулся к трупу Бэрроуза, двигаясь в своем рваном ритме. Все еще фокусируя взгляд на Магнусе, чудовище склонило голову и сомкнуло свои огромные челюсти на черепе убитого, в следующую секунду начав трясти труп, будто тот был лишь тряпичной куклой. Так пума демонстрировала свою силу и мощь своих челюстей, пока позвонки трупа не треснули и голова мертвеца не разлетелась на осколки. Плачущий дух, удовлетворенный добычей, выел мозги Бэрроуза с аппетитом и удовольствием, с каким ребенок может есть леденец. Магнус заметил при этом, что рана на груди чудища сильно кровоточила. Пока зверь насыщался внутренностями Бэрроуза, он не сводил глаз с Магнуса, и желтый огонь, пылающий в них, будто сообщал послание. «Убирайся отсюда! Убирайся и никогда не возвращайся!» Когда голова Бэрроуза была опустошена, глаза плачущего духа мигнули, словно бы освобождая Магнуса от чар. Зверь отступил, оберегая свою изувеченную лапу, издавая звук, так похожий на человеческое рыдание. Настолько, что Магнус был уверен, что еще не раз услышит этот жуткий плач в своих кошмарах. В следующий миг пума повернулась и скрылась в чаще, которую полагала домом, и теперь напоминанием о ее присутствии оставалась только кровь, залившая болотистую землю.
«О, Боже!» — ахнул Боуи. «Господи, помоги нам!»
Магнусу стало ясно, что, несмотря на то, что Калеб Боуи был укушен в причинное место щитоморником, он, судя по всему, был довольно устойчив к змеиному яду. Либо змея попросту не успела выпустить достаточно яда, чтобы убить его. Если б не то или не другое, этот человек был бы уже мертв. Возможно, попросту не пришло его время отходить в мир иной. Так или иначе, Боуи, пусть лицо его все еще было синюшным, а на губах выступала пена, все еще был жив.
«Ты сможешь встать?» — спросил Магнус.
«Попробую», — отозвался Боуи все еще слабым голосом, но силы взялись откуда не ждали, когда он предпринял первую попытку.
Рев приближающегося пожара подстегнул его волю, и Калеб сумел подняться на колени, а затем, поддерживаемый измазанным в грязи гигантом, действительно встал. Несколько раз во время первых шагов Боуи запинался и почти падал, но Магнус помогал ему сохранить равновесие.
«У меня голова кружится», — пожаловался Боуи. «Ног почти не чувствую».
«Я в одиночку тебя отсюда не вынесу, будь уверен, так что постарайся».
Боуи взглянул на тела, распластанные на земле.
«Так это... Ройс!»
Он покрасневшими глазами взглянул на Магнуса.
«Убил эту девочку?»
«Да»,
— был ответ.
«Но зачем ему это делать?»
«Потому что...»
— с готовностью начал Магнус, ведь у него уже было время хорошенько об этом подумать.
«Некоторые люди хотят заполучить то, чего иметь не могут. Другие готовы убивать во имя этого. И я считаю, что существуют и те, кто готов уничтожить что-то, если это нельзя заполучить. Это та самая борьба ангелов и демонов внутри, о которой ты говорил. И когда демон побеждает, ангел иногда погибает».
«Я тоже так думаю», — задумчиво пробормотал Боуи. «Проклятие! Я выживу?»
«Я уверен, что выживешь».
«Я же говорил, что это была просто черная змея».
«Да, говорил», — кивнул Магнус.
Он оглянулся на приближающийся огонь, который уже напоминал сплошную стену. «Возможно, — подумал бородатый гигант, — где-то там лежит сейчас плачущий дух и готовится умереть от тяжелой раны. Возможно, этот раненый зверь тоже смотрит сейчас на огонь, только на этот раз он готов будет позволить пламени завершить начатое. А Магнус, так или иначе, к такому исходу для себя был не готов. Ройс все еще разгуливал на свободе, охотился за Мэтью и беглецами». Магнус подобрал мушкет Стемпера, оружие Бэрроуза отдал Боуи. Оба тела скоро будут сожжены в лесном пожаре. Магнус также отметил, что ботинки ни одного из мертвецов ему, к сожалению, не подойдут.
«Так, давай тащить свои хвосты к реке», — сказал он, делая несколько шагов в нужном направлении и следя, чтобы Боуи, изредка потиравший укушенное место, не отставал от него.
Они добрались до реки Солстис и, следуя по ее течению, нашли шлюпку рабов, украденную из Грин-Си. Она была вытянута на берег и неумело замаскирована грязью и листвой. А в нескольких ярдах виднелась лодка, на которой прибыли Ройс и Ган. Над головами вновь вспыхнула молния, и оглушительный гром не преминул подать голос тотчас же. Небо на северо-востоке и после удара молнии, казалось, продолжало полыхать. Это виднелось зарево от масштабного лесного пожара. Мэтью мог видеть, как тянутся ввысь языки пламени, разбрасывая повсюду свои горячие искры. Чувствовал он себя прескверно. Рана на плече вновь сильно кровоточила и болела зверски. Приходилось передвигаться только при поддержке Куин. Марс старался использовать сломанную ветку в качестве трости, но все равно сильно хромал. Тоби едва держался на ногах, глаза его были полузакрыты, он шатался из стороны в сторону, а кровь из его раны сильно промочила рубашку и штаны с левой стороны.
«Он совсем плох», — подумал Мэтью.
«Тоби следовало доставить в Гринсик как можно скорее, иначе он умрет». Абрам следил за Гриффином Ройсом и подталкивал его вперед, но теперь он держал его на прицеле отобранного у него же пистолета. Мэтью успел забрать у пойманного смотрителя нож, а Куин несла его кортик. Мэтью понимал, что как бы слаб он сейчас ни был, ему необходимо было что-то решить с лодками. Всем передвигаться по реке в одной никак не получится. «Вот это», — сказал он Абраму, указывая вперед на лодку, которую спрятали Ройс и Ган. «Подойдет вам с Марсом и Тоби. Дай мне пистолет».
«Я должен поплыть с Ройсом», — возразил Абрам. «Я его быстрее остановлю, если что, сэр».
«Тебе нужно будет грести, потому что твои брат и отец ранены», — ответил Мэтью. «Ройс повезет нас с Куин».
«Я ни для кого грести не собираюсь», — осклабился Ройс. «Какой мне резон? Помочь вам сопроводить меня на вечеринку в честь моего же повешения?»
«Хорошо, сэр», — сказал Абрам, вдруг резко подавшись вперед и приставив нож прямо к горлу пленника. «Так как мисс Сара была моим другом, а вы убили ее, ничто не остановит меня от того, чтобы зарезать вас, как вы зарезали ее, прямо сейчас. Или застрелить. А когда вернемся обратно, сможем сказать, что вы сгинули на реке духов. Кому какая будет разница?»
Он убрал нож и вновь ткнул своего пленника пистолетом.
«Итак, вам выбирать, пуля или лезвие. Что выбираете?»
«Корбит не позволит тебе этого сделать. Так ведь?»
Тяжелый взгляд зеленых глаз замер на Мэтью.
«Похоже, вы и моего друга убили», — холодно отозвался Мэтью, бесстрастно выдерживая его взгляд. «Не знаю, как вы это сделали, и, пожалуй, не хочу знать».
Он потянулся к пистолету и взял его из руки Абрама, затем прицелился Ройсу прямо между глаз и приготовился выстрелить.
«Так вам задали вопрос. Пуля или лезвие?»
«Хе, ты меня не убьешь. У тебя кишка тонка».
Мэтью задумался. Молния вновь рассекла небо над головой, преследуемая оглушительным громом, от которого задрожала земля под ногами и завибрировали кости.
«Вы правы», — ответил молодой человек. Он перевел прицел оружия на правое колено Ройса. «Я не убью вас, но могу ранить и бросить здесь. Как думаете, сколько сможете протянуть?»
«Ган сказал, что ты представляешь закон. Ты так не поступишь».
«Хотите проверить?» — спросил Мэтью. В душе он спрашивал сам себя, не стоит ли в самом деле прострелить этому человеку колено прямо сейчас, или все же стоит дать ему еще какое-то время подумать и принять решение. А у Тоби времени было немного. Он тяжело прислонился к Марсу и начал кашлять кровью. Мэтью набрался решимости и понял, что должен исполнить угрозу, которую только что озвучил. Ройс взглянул на грозовое небо, затем на кортик в руке Куин и лишь потом перевел взгляд обратно на молодого решателя проблем. Мэтью понял, что убийца все еще пытается найти выход из своего положения.
«Я буду грести», — заключил Ройс, но было в его тоне нечто высокомерное и надменное. Вряд ли он был готов сдаваться по-настоящему прямо сейчас.
«Мне это не нравится, сэр», — поделился своими соображениями Абрам, поддерживая своего брата. «Этот человек хитер, как лиса».
«Ройс, приготовьте лодки к отплытию», — приказал Мэтью. «Вытащите их на воду».
Убийца издал крякающий звук и остался стоять неподвижно, пока Куин вдруг резким движением не приставила кортик к его щеке. Он изумленно уставился на ее полное холодной решимости лицо.
«Он приказал тебе кое-что сделать», — с нажимом сказала она. Ее темные глаза таили в себе угрозу. «Лучше выполни это».
Ройс приложил руку к щеке и отер ее, когда девушка убрала клинок. На пальцах осталась кровь. Он посмотрел на нее так, будто видел впервые. Затем, не говоря ни слова, развернулся и начал следовать инструкциям Мэтью, понимая, что попытки к бегству будут пресечены выстрелом. Вскоре лодка оказалась на реке. Абрам помог Тоби забраться внутрь, затем подсобил отцу, а потом взял весла. «Мы будем в порядке», — заверил Мэтью. «Доставь брата в Грин-Си так быстро, как только сможешь».
Абрам кивнул и принялся грести вниз по течению. Мэтью движением ствола направил Ройса ко второй лодке, и тому пришлось повиноваться и вытащить второе судно на мелководье. Потребовалось проявить особенную осторожность, но через некоторое время Мэтью и Куин уже сидели на корме, в то время как Ройс лицом к ним уселся на место гребца на средней доске и готовился направлять лодку обратно в Грин-Си. Мэтью продолжал держать пленника на прицеле. Молния зигзагом пронеслась через черное небо, и эхо грома разнеслось по всему болоту. Куин решила держаться поближе к Мэтью и одновременно наблюдала за пленником, стараясь улавливать каждое его движение. Ройс работал веслами стабильно, однако по взгляду его читалось, что он не перестает думать о том, как сбежать.
«Держитесь середины реки», — указал Мэтью, когда Ройс начал постепенно направлять судно к правому берегу. Впереди лодка, везущая беглецов, миновала один изгиб реки Духов и пропала из поля зрения.
«Как скажешь», — нарочито елейно отозвался Ройс. «Человек, держащий пистолет, может командовать».
На едкий тон пленника Мэтью не обратил никакого внимания. Вместо того он думал, что делать с Куин. Ее Дэниел скоро будет вынужден оставить ее, когда вернет Ройса в Грин-Си, а со сбежавших рабов снимут все обвинения. Похоже, со стороны Мэтью это будет особенно жестоко — заставить девушку потерять Дэниела снова. Но разве можно было как-то иначе выйти из этой ситуации? А также он старался предугадать, что будет дальше. Рану на плече нужно обработать, принять горячую ванну в Каррингтон-Инн и на первом же пакетботе отплыть домой. Это животное, сидящее перед ним и работающее веслами, не стоило даже веревки, на которой его вздернут. Скольких он убил помимо Сары Кинкэннон и Магнуса Малдуна? А Джоэля Ганна тоже? Контрольная пуля в голову Ройса была бы намного более подходящим концом для такой твари, но Мэтью знал, что должен дать последнее слово суду. У него не было сомнений, что это слово будет «дождь». И в самом деле начинался дождь, пока еще редкий, но капли были тяжелыми. Молния осветила небо в паре со своим вечным громким спутником. Ройс продолжал грести, не торопясь. Возможно, на его лице даже появилась тень тонкой улыбки. Мэтью вдруг почувствовал себя тревожно. Он прекрасно знал, что дождь пистолету на пользу никак не пойдет. Вода с порохом беспощадна. И если полка для пороха намокнет, оружие будет бесполезным, если только в качестве дубинки его использовать. В течение нескольких секунд небо набухало от дождя, и вскоре, оправдывая худшие страхи Мэтью, разродилось настоящим ливнем. Лило настолько сильно, что за серой водяной завесой с трудом можно было разглядеть лицо Ройса, сидящего совсем рядом. Он представлял собой лишь размытый человеческий контур. Дождь тяжело, каждой каплей ударял Мэтью и Куин, силой барабанил по водной глади реки Духов, и поверхность ее начинала пениться от этих ударов, как если бы там кружила сотня аллигаторов. Ройс, или едва различимая фигура Ройса, прекратила грести. Вода потоком струилась по лицу Мэтью.
«Продолжайте грести!» — приказал он, перекрикивая бурю.
Он боялся, что этот ливень уже испортил пистолет, и нельзя было ничего сделать, чтобы это предотвратить.
«Ну же!» — потребовал он.
Ройс не ответил. Медленно и размеренно, с чувством собственного превосходства, убийца поднялся со своего места. Сквозь завесу дождя Мэтью увидел, как он поднимает одно весло.
«Остановитесь!»
— закричал Мэтью, но Ройс не собирался слушаться. У Мэтью не было выбора. Время пришло. Он прицелился в грудь Ройса и спустил курок. Раздался щелчок. Промокший под дождем пистолет безнадежно смолк.
«Мне пора уходить», — ухмыльнулся Ройс, размахнулся веслом и ударил Мэтью по голове слева.
Молодой решатель проблем рухнул на колени в лодке. Яркая вспышка боли ослепила его, затуманила взгляд, заполнила весь его мозг. Он уронил бесполезный пистолет и не увидел, как вскакивает на ноги Куин и бросается на убийцу со своим кортиком. Ройс отвел клинок веслом, а затем нанес девушке удар кулаком в лицо, от которого у нее из носа мгновенно брызнула кровь. Куин потеряла равновесие и рухнула на спину. Судно тем временем шаталось из стороны в сторону и могло вот-вот перевернуться и опрокинуть своих пассажиров в мутные воды реки. Там, под этим проливным дождем, Мэтью старался собрать себя воедино. Он знал, что должен сопротивляться. Измученный и почти ослепший, он нашел на своем поясе нож, отобранный у Ройса после схватки, и попытался встать на ноги. Второй удар веслом, почти в то же место с левой стороны головы Мэтью, выбил нож из его онемевших пальцев и перекинул его через борт лодки прямиком в реку духов. Он пошел ко дну, голова его пылала огнем. Ему казалось, что он уплывает в другой мир, в другую реальность, подальше от... Он не мог вспомнить, от чего. Не мог вспомнить, где был до этого и зачем, но понял, что не может дышать, и ему нужно найти воздух. Хотя это место было таким спокойным, темнота такой тихой. И здесь можно будет наконец-то отдохнуть. В лодке, пока продолжал стеной лить на реку дождь, Ройс схватил Куин за волосы обеими руками и приготовился к тому, чтобы перевалить ее за борт. В этой неразберихе кортик она потеряла и до сего момента шарила руками по дну лодки, пытаясь отыскать его. Ройс поднял девушку и улыбнулся, глядя в ее окровавленное лицо.
«Пора и тебе на выход, ротботтомская сука», — сказал он, сплевывая воду. «Но сначала я получу твой поцелуй».
Он с силой прижался к ее губам, так что едва не сломал ей зубы. Куин поняла, что не освободится, пока не ответит, поэтому пришлось ответить на этот мерзкий поцелуй. И пока она терпела прикосновение губ этого отвратительного зверя, ее руки нашарили на полу нож Мэтью, и она осознала, что этот поцелуй принес ей огромную удачу, куда большую, чем ожидала Гриффина Ройса. Девушка с силой всадила клинок прямо в сердце убийцы по самую рукоять. Он задохнулся и отшатнулся, но нож оставался у него в груди. А Куин продолжала удерживать его, чувствуя, как жизнь покидает этого человека. Его рот открылся и тут же наполнился дождем. Зеленые глаза сморгнули дождевую воду. Весь мир, казалось, превратился в нескончаемую реку. Девушка, преследуемая своими призраками из Ротботтома, и озверевший убийца из Грин-Си, вместе полусидели в лодке, дрейфующей вниз по течению под аккомпанемент постоянного грома, прорывающегося вслед за вспышками молний, как если бы сам Господь не спаслал свою кару на это проклятое место, потому что этот край слишком погряз во грехе, чтобы простить их. Ройс посмотрел на нож, торчащий из своей груди, словно тот мог исчезнуть оттуда по его желанию. Он попытался схватить Куин за руку, но с удивлением обнаружил, что ослабел настолько, что девушка легко может оттолкнуть его прочь. Дождь, бьющий по лицу, казалось, искажал саму реальность, заставлял ее таять и растворяться в самой себе. Куин потянула за рукоятку и резко провернула нож в груди убийцы. Когда это произошло, в нем словно что-то оборвалось, и Ройс завалился на спину в носовую часть лодки и замер с раскинутыми руками и ногами, а рана в его груди начала быстрее набухать от крови. Застывший взгляд его зеленых глаз потускнел, и последним, что он осознал, было то, что лодка несет его по реке духов в сторону Грин-Си, по пути к Атлантике. Куин резко прыгнула за борт. Ее Дэниел поднялся на поверхность, но лицо его все еще было под водой. Она подплыла к нему и срочно вытащила его голову из воды, тут же увидев уродливый потемневший синяк на левом виске. В течение нескольких секунд он был неподвижен и едва не разбил ей сердце, потому что она испугалась, что снова потеряла его. И вдруг тело его дернулось, вода вырвалась из его легких, потекла изо рта и носа. Он сделал судорожный лихорадочный вдох, вместе с которым вдыхал дождевую воду.
«Останься со мной!» — умоляла девушка, прижимая его к себе как можно крепче, когда он едва не потерял сознание вновь и не ушел под воду. «Дэниел, пожалуйста, останься со мной!»
Ей показалось, что он кивнул, но она не была уверена. На секунду она перевела взгляд на лодку, которая удалялась, неся на себе тело Гриффина Ройса, пока завеса дождя не скрыла судно. Что ж, он больше никому не причинит вреда, никому не будет угрожать. И Куин была отчасти благодарна этому человеку, потому что он сумел пробудить сильный дух ее мужа, и Дэниел через него нашел свой путь из царства мертвых. Однако она не верила, что Господь когда-либо позволит вернуться такой грязной душе, как душа Гриффина Ройса. Так, крепко прижимая к себе своего возлюбленного Дэниела, девушка из Ротботтома начала вытаскивать себя и своего мужа на противоположный берег.